Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 23 ноября 2012 года. Точка приложения усилий. Конгресс Грузии, семинар номер 2. Вопрос. Где находится точка приложения усилий? Точка их концентрации, которая складывается из всей большой картины чувств, мыслей, всего мира, моего и каждого из нас. Ответ. Исходя из всех наших усилий, из всех наших занятий, из всего того, что мы делаем, где же та точка, к которой мы должны прилагаться? К общей суммарной точке группы, где соединяются все наши точки в сердце. Это и есть точка нашего приложения. Туда мы должны устремляться. Если мы найдем эту точку, мы как бы провалимся в нее. Мы находим ее, и она вдруг оказывается не точкой, а проходом в следующий мир. Это и есть точка приложения всех наших усилий. Точка равновесия весов, начало средней линии. Из второго семинара Конгресса в Грузии от 5 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Скрытие не в Творце, скрытие в нас. Конгресс в Грузии, семинар номер 2. Вопрос. Как нам сейчас подействовать на все группы в мире, чтобы они почувствовали то, что чувствуем мы? Как мы могли бы передать им свои чувства? Какого напряжения, отношения, объединения это требует от нас? Ответ. Мы действительно находимся вместе со всеми. Воспринимают ли они нас или нет, это, кстати, не наша проблема, поскольку все происходит относительно Творца. Он влияет на нас, Он раскрыт нам полностью. Творец себя не скрывает. Когда мы говорим, что Творец скрывается, Он не скрывается, это мы скрываем Его своими испорченными свойствами. Ему от нас нечего скрываться. Просто мы так выражаемся. Но на самом деле скрытие в нас, а не в Творце. Также и относительно всех остальных групп. Когда мы проводим наши занятия, семинары, все, что мы делаем, это включает в себя всю мировую группу. Когда мы пытаемся включить ее в себя, даже если мы не думаем об этом каждую минуту, ведь мы и о себе не думаем каждую минуту, мы не можем вобрать ее в себя. У нас еще очень маленькое желание, маленький сосуд. Но когда мы начнем между собой соединяться, то сможем одновременно воспринимать миллиарды мыслей, миллиарды чувств, и они не будут аннулировать одно другое. А сейчас мы очень маленькие, как бит информации, на котором можно записать, допустим, или ноль, или единицу, и больше ничего. Но когда у нас будет огромное соединение этих нулей и единиц, то есть возможных единиц информации, то мы сможем записывать и состоять из всего человечества. Так что будем пытаться это сделать. Из второго семинара Конгресса в Грузии от 5 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Чувствительность к Творцу. Конгресс в Грузии, семинар номер 2. Вопрос. Как повысить чувствительность к Творцу? Ответ. Я приводил много раз такие примеры, когда у нас нет никакой чувствительности к какому-то явлению, но начиная с ним работать, мы постепенно обретаем ее. Мы обретаем чувствительность к чему бы то ни было – к камням, к дереву, к другим людям. Сначала мы не замечаем человека, а потом вдруг начинаем ощущать его больше и больше и раскрываем в нем все. Это называется «привычка становится второй натурой». Поэтому работу, которую я провожу над товарищами, я должен затем обязательно устремить к Творцу. Раскрывая свойства товарищей, которые мне совершенно неинтересны и не нужны, я специально работаю над тем, чтобы повысить к ним чувствительность. Раскрывая их всех, насколько я только могу, не земную природу товарища, а его отношение к Творцу, там, где я нахожусь с ним в контакте и хочу быть в контакте, у меня возникает и чувствительность к Творцу. Ведь Творца самого нет, Он проявляется между нами только в наших соединениях. Поэтому повышение чувствительности к соединению с товарищами эквивалентно повышению чувствительности к Творцу. Из второго семинара Конгресса в Грузии от 5 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Постичь, чтобы понять. Мой разум и мое чувство, все мои самовыражения, рука, которая пишет, уши, которые слышат, все во мне устроено сообразно этому миру. Со своим нынешним слухом я не могу расслышать ангельское пение. Возможно, кто-то и слышит его, но в таком случае он болен. Я ограничен определенным диапазоном восприятия и не могу вырваться за его пределы. И, соответственно, я не могу выражать то, чего не ощущаю. Явления, которые остаются вне моих органов чувств. Допустим, я вдохновляюсь идеей о духовном мире. Во мне что-то происходит, что-то всплывает, что-то вспыхивает. Но как это выразить? Волей-неволей я прибегаю к словам-аналогам, описывающим подобные явления. К примеру, я рассказываю о подъемах и падениях в настроении, в отношении к чему-либо, в физическом состоянии, но никак не о подлинных духовных взлетах и падениях. Мы всегда берем слова нашего мира, потому что в других у нас нет. А если мы используем другие слова, например, «авая», то для нас это мантра, тайный код. В нашем мире нет аналогов подобных духовных терминов. Каббалисты пришли к ним, когда постигли соответствующие духовные явления и увидели, что их ветви не дотягиваются до нашего мира. Здесь нет высшей силы, Элоким, нет ангелов, а значит, я должен называть их по именам соответствующих сил, либо давать им названия, не проистекающие из подлинного восприятия. И тогда я беру эти названия из взаимосвязи светов и сосудов. Например, я говорю «Бог милостивый, милосердный и снисходительный». Что я выражаю подобными описаниями? Свои эмоции. Плач или смех, радость или горе. Это мои чувства, испытанные в духовном состоянии, и им я подыскиваю подходящее материальное выражение. Оно проявляется в нашем мире после того, как его духовный аналог проделал путь через все миры, от корня к ветви. Вопрос. Оказывает ли шестое чувство какое-либо воздействие на восприятие остальных пяти чувств? Ответ. Если наверху, в корне, я постигаю результат своей работы, то внизу понимаю происходящее в ветви. Из корней каббалист смотрит на ветви и видит причины всех явлений в нашем мире. Сначала, пишет Бааль-Сулам в статье «Суть науки Каббала», нужно постичь высшие корни, как они есть в духовном, выше всякого воображения, однако чистым постижением. А после того, как человек сам отчетливо постигает высшие корни собственным разумением, он может смотреть на конкретные ветви в этом мире и знать, как каждая ветвь соотносится со своим корнем в высшем мире по всем количественным и качественным характеристикам. Из урока по статье «Суть науки Каббала» от 19 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Разночтения исключены. Бааль-Сулам. Суть науки Каббала. Для передачи знаний ученикам каббалист должен пользоваться абсолютно точными определениями. Если ученый ошибется даже в одном неудачном слове, этим он приведет к путанице, и другие не поймут сказанное. Поэтому сначала необходимо изучить закон корня и ветви, определяющие отношения между мирами. Отсюда мы можем понять стопроцентную истинность науки Каббала. В химии, например, используются длиннейшие формулы, обозначающие состав веществ. Название описывает материал, его компоненты и взаимосвязь между ними. Однако сами формулы и названия – это только внешние выражения. Чтобы понимать их, надо сперва выучить язык, на котором они написаны. Ведь если какой-то другой ученый, незнакомый с принятыми в современной химии наименованиями и результатами проведенных исследований, начнет изучать те же явления, он опишет их на своем языке и назовет совсем иначе. Таким образом, в нашем обычном языке нет истинности. Пускай и он тоже дан свыше, как и все в нашем мире, но это уже отдельный аспект. С другой стороны, когда каббалисты исследуют некую причину, некое явление или некий результат, они добираются до его корня. Высший свет своим воздействием на желание сделал из него черную точку и продолжил эту точку в двух направлениях – к Хасадим и к Хохма. Иными словами, вверх и вниз, вправо и влево, спереди и сзади. Отсюда ты видишь те или иные явления, следствия, а также слова, буквы и их комбинации. Ты начинаешь с одной лишь точки творения, и тогда все для тебя определяется связью цветов и сосудов, формой и комбинацией букв, сочетания слов и даже их прочтения. Вот почему Каббала – это идеальная, безошибочная наука, не зависящая от субъективных факторов, связанных с тем или иным человеком. Здесь не бывает одинаковых лекарств с разными названиями, выпущенных на разных предприятиях. Ты постигаешь истину, подлинные внутренние явления, а также способы их выражения, неизменные и ни от чего не зависящие. Говоря иначе, ты постигаешь абсолют в мере исправления своих желаний. Лишь это тебя ограничивает. И насколько ты отождествляешь себя с Творцом, уподобляешься ему по свойствам, согласно единственному закону, действующему в природе, настолько ты и распахиваешь для себя мир, раскрываешь все новые вещи и можешь описывать их устно и письменно в истинных выражениях. В целом это называется языком ветвей. У этого языка своя специфика. В нем есть наименования, которые мы складываем из духовных элементов. Но в основном названия берутся из этого мира. Почему? Потому что на духовном пути я обнаруживаю, что миры воздействуют друг на друга по цепочке сверху вниз, и это воздействие доходит до дна, до самой низкой ступени. Соответственно, с этой ступени я черпаю подлинные названия, прослеживая их связь с корнем и именуя его согласно ветви. Естественно, что сделать это может только человек, изучивший связь между корнем и ветвью. Из урока по статье «Суть науки Каббала» от 19 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Как пользоваться духовным электричеством? Даже не зная, что такое электричество, мы легко используем его, подключая к розеткам те или иные приборы. Вот и в духовном мы подключаемся к высшей силе, к Творцу, к свету. На неживом растительном и животном уровне я подключен к духовному электричеству, что называется без вариантов. В этом я ни на что не влияю. Здоровье и болезни, сила и слабость. Все, кроме точки свободного выбора, предопределено. Люди вкалывают, не щадя сил, прилагают огромные усилия, а в действительности это просто ненужные телодвижения. В итоге человек все равно обнаружит, что все бесполезно, кроме фокусировки на главном, на той единственной точке. На неживом растительном и животном уровне выбора нет. А вот на человеческой ступени я должен подсоединиться к розетке самостоятельно. При этом, по сути, у меня есть только злое начало, и потому все зависит от моего намерения. Таким образом, самое лучшее – течь по жизни и помимо базовых нужд заботиться только о свободном выборе. Лишь там я могу действительно повлиять на ход событий. Из урока по статье «Суть науки Каббала» от 19 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Действительность складывается из действий. Бааль Сулам – суть науки Каббала. Как не дано нам постичь суть высшей управляющей силы, точно такой же степени нам не дано постичь суть созданных ею творений. Даже материальные вещи мы постигаем только из знакомства с действием, которое вызывает в нас реакцию, как результат встречи с ним наших органов чувств. мы постигаем Творца по принципу «приди и узри». Я не знаю, в чем суть дающего, но могу прийти и увидеть. Для этого я выполняю определенные действия и благодаря им знакомлюсь с Творцом. Как сказано, из действий твоих познаем тебя. Вся реальность, все его действия и проявления открываются вследствие того, что мы исправляем себя и, как следствие, улавливаем его в своих ощущениях. Я все воспринимаю в собственных сосудах желаниях. Именно там проявляются для меня любые явления, включая Творца. Творец – это наивысшая ступень, которую я могу постичь. Это отдача, любовь, царящая во всей реальности. Я раскрываю закон наслаждения творений, добрый и творящий добро всем. Я проявляю это явление, царящее во всех сосудах. Во всех своих частях, во всех мыслях и желаниях я вижу, постигаю, что он первый, изначальный. Оказывается, еще до того, как я начал понимать, постигать, ощущать, существовало нечто, определяющее мои мысли, желания и действия. Но как же так? Сначала я постигаю это, а потом признаю, что он существовал раньше? Разве такое может быть? Да, в самом действии я раскрываю его изначальность. Таким образом, все проистекает только из действий. В духовном я не могу различить то, что не движется, не действует. Из урока по статье «Суть науки Каббала» от 19 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Времени на ожидание не остается. Настало время объяснить открыто, в чем заключается миссия народа Израиля. На какой основе был создан этот народ и велось все наше прошлое существование, в чем состоит наша цель. Передать всему миру методику исправления. Ведь только так мы можем объяснить то, откуда появляется антисемитизм, напряжение в нашей стране, война. А такое объяснение может дать только наука Каббала. Иначе людям будет непонятно, каким образом объединение может нам решить эту проблему. Допустим, мы станем сильнее, если объединимся. Но простая сила не поможет против той угрозы, которая сейчас раскрывается. Нас не спасет то, что мы будем иметь больше ракет с ядерными боеголовками. Все равно мы не сможем их использовать. Нам этого не дадут. Мы поставлены в такие условия в этом противостоянии, что находимся со связанными руками и ничего не можем сделать. Чего мы добились последней операцией? Завтра будет только еще хуже. Этим соглашением мы только еще больше связали и обязали себя, чем прежде. И так происходит после каждой войны, каждой операции. То есть это не приносит никакого исправления. У нас нет рационального решения для этой проблемы. И всем понятно, что в следующий раз нападение произойдет со всех сторон, и никакой противоракетный железный купол не убережет нас. Всем ясно, что к этому все идет. Нам просто поставят условия. Либо мы оставляем эту землю добровольно, либо на нас сбрасывают атомную бомбу. Пусть не сейчас, но через несколько лет она у них будет. Есть много разных других сценариев развития событий. Но я просто хочу показать, что ситуация безнадежна. У нее нет никакого решения на уровне нашего мира. И в следующий раз весь мир заговорит в один голос против нас. К этому все идет. Что же мы сможем этому противопоставить? Уже сейчас в Европе раздаются призывы к бойкоту израильских товаров. В итоге никто не захочет у нас ничего покупать. И что мы будем делать, если развалится экономика и торговля? Мы уже перешли критическую точку в 95-м году и теперь неуклонно приближаемся к безнадежному состоянию, из которого нет никакого выхода, кроме методики исправления. И нам нужно срочно начать ее реализовывать. Я не хочу пугать людей, но мы обязаны раскрыть им глаза на истинное состояние. И на самом деле, каждому разумному человеку и так понятно, что при такой тенденции у нас нет будущего, нет решения. Но нам нужно прояснить ее до конца и показать решение, единственное, которое существует. Только оно может сработать против такого иррационального состояния, потому что это решение тоже иррациональное. Это очень простое решение и очень быстрое. Давайте только начнем его воплощать. У нас есть в запасе несколько месяцев для передышки. Так давайте приступим. Посвятим это время тому, что все займутся учебой и реализацией взаимного включения, методики взаимного поручительства. Больше ничего не нужно. Мы увидим результаты уже через пару недель. Как только человек включается в такую учебу, его голова, душа, сердце, все начинает действовать по-другому и поворачиваться к ближнему. А в соответствии с этим мы ощутим немедленный положительный эффект. В духовном мире нет времени и не происходит никаких задержек. Мы тут же увидим, как обстановка успокаивается и становится меньше ракет, а экономика крепнет. У нас не будет никаких проблем, если мы займемся своим исправлением. Если мы будем беспокоиться о духовных проблемах, то материальные проблемы исчезнут. Одно из двух. Возьмите на себя внутреннюю работу, и вся внешняя жизнь тут же наладится. Это обещает нам Тора. Мы дошли до такого состояния, когда дальше уже нельзя ждать. Надо сделать все возможное, чтобы донести это до людей и начать объяснять совершенно открыто, что решение исходит из науки Каббала, потому что она лежит в основе нашего народа. Нужно объяснить это в тысячи разных форм, заполнив этой информацией весь интернет, чтобы это увидели все. Из урока по предисловию к ТЭС от 22 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
На кого возложено исправление? Вопрос. Когда мы говорим о народе Израиля, о евреях, кого мы имеем в виду? Ответ. Ученики Авраама, вышедшие с ним из Вавилона, назвали себя Израиль, что значит «прямо к Творцу» – Яшар-Эль. А также назвали себя иудеями – Ехудим, от слова «единство» – Ихуд, поскольку хотели объединиться. А также назвали себя евреями – Иврим, от слова «переход» – Маавар, поскольку хотели перейти со ступени на ступень. Все названия даются по вектору, по устремлению. В целом существует получающее желание. Малая его часть называется Бней Барух. Другая часть, побольше, называется народом Израиля в земле Израиля. Еще большая часть называется народом Израиля в изгнании. И, наконец, есть часть под названием «Народы мира». К части Бней Барух относятся те, у кого есть точка в сердце. Обе части народа Израиля – это пока что люди без точки в сердце, и тем более лишены ее народы мира. Однако у тех, кто находится в земле Израиля, есть решимот от точки в сердце, которая была у них раньше, а сейчас скрыта, и на них оказывается внешнее давление. Что же касается народа Израиля в изгнании, у него есть решимот и давление другого рода – антисемитизм. У народов мира точка в сердце скрыта еще глубже. Появилась она благодаря смешению, когда искры отдачи вошли в каждый получающий сосуд, за исключением самой последней части общего желания, которая называется каменным сердцем. Это уже, что называется, вредители из вредителей. Такое разделение можно произвести на материальном уровне. С духовной точки зрения к Бней Баруху относится каждый человек с точкой в сердце, вне зависимости от того, к какому народу он принадлежит в материальном. Подобно тому, как это было в Вавилоне, человек входит в группу, если он стремится к цели творения. Таким образом, мы относимся к реальности по вавилонскому принципу. Соответственно, люди с точкой в сердце чувствуют, что обязаны исправить себя и мир. Ну а те, кто не хочет сознавать свой долг, несмотря на имеющийся в них решимот, ощущают внешнее давление в виде антисемитизма либо угрозы существованию. Сегодня мир называет людей иудеями, евреями по внешнему национальному признаку. И эти люди тоже обязаны выполнить свою задачу. Долг исправления лежит на всех тех, кто относится к категории Израиль, к потомкам выходцев из Вавилона, прошедшим через кругообороты на протяжении истории. Пускай такой человек не хочет исправлять себя, не желает никакого единства, его никто не спрашивает. У него в генах заложено решимо, пробудившееся еще в Вавилоне, и он обязан его реализовать. А если не реализует, весь мир потребует от него недостающей части исправления. Люди просто отреагируют на отсутствие наполнения, которое они должны были получить через него. И каким бы хорошеньким он ни был, в нашем мире это не поможет. С его добрыми делами не будут считаться, ведь они указывают лишь на одно. Он не делает того, что должен делать. Зачем нам твои научные открытия и медицинские прорывы? Мы требуем от тебя совсем другого, главного. Из урока на тему «Роль народа Израиля» от 23 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Дом Авраама. Рамбам. Мишне Тора. Законы об идолопоклонстве. В возрасте 40 лет узнал Авраам своего Создателя и встал и воззвал громко ко всему народу, желая оповестить людей о том, что есть один Бог у всего мира, и Ему следует служить. Собирая людей, он ходил из города в город, из царства в царство, пока не присоединились к нему тысячи и десятки тысяч, и это люди дома Авраама. Он насадил в их сердцах великий корень и составил книги об этом. И основа эта крепла среди сыновей Якова и среди примкнувших к ним. И в мире возник народ, знающий Творца. Это истоки, основа еврейского народа. Примерно 3500 лет назад Авраам, один из древневавилонских жрецов, обнаружил, что всем управляет высшая сила, доброе и творящее добро. И цель ее – привести весь мир, всех людей к слиянию с собой, так, чтобы каждый почувствовал, что причастен ко всем, что вся действительность присоединена к нему. Тем самым человек восходит на ступень высшей силы. Каждый достигает этого, объединяясь со всеми в одно целое. Методика эта называется наукой Каббала, буквально наукой получения, поскольку человек работает со своими получающими желаниями, с единственным материалом мира – творение. Больше нам не на чем базироваться. Есть и другие причины для такого названия. Например, Каббала объясняет, как получить раскрытие Творца. Так вот, Авраам провел в Вавилоне большую работу по распространению, и люди, которые к нему присоединились, называются домом Авраама. С ними он вынужден был уйти, вырваться из Вавилона, поскольку подвергся угрозам и ненависти. Тысячи учеников пошли вместе с ним и добрались до Ханаанской земли. С тех пор эта группа объединилась согласно закону любви к ближнему, как к себе, и постепенно, шаг за шагом, продвигалась по духовному пути. Материал получающего желания, над которым приподнялись ученики Авраама, выйдя из Вавилона, с каждым разом становился все более жестоким, эгоистическим, а они сплачивались над ним еще и еще. Со ступени Авраама они поднялись на ступень Ицхака, то есть раскрыли левую линию, дурные отношения, и сумели возобладать над этим, изначально понимая, что происходящее с ними вызвано действием единой силы, Творца, что Он растит их, что нет никого, кроме Него, и нет другой цели, кроме слияния. Все действия устремлены на это. Если человек держит направление, если верно принимает обращение единой силы и верно откликается на них, кто продвигается навстречу слиянию. Последователи Авраама продолжили работу над желанием, выяснили, что невозможно пока что использовать силы Ишмаэля и Эсава в человеке, и поднялись на ступень Яакова. От нее произошла ступень Йосефа. Это уже средняя линия, основа, Йесод, начало правильного отношения, правильного подхода к реальности, к исправлению, пока человек не понимает и не собирает в себе эти вещи. Тогда он вступает в еще более дурную и тяжелую ступень под названием египетское изгнание. Здесь ему раскрываются еще большие желания и мысли, еще больший сумбур. И так человек продолжает путь. Его эгоизм растет, а он старается делать свою работу, пока она не становится невыносимой до такой степени, что он не способен больше держаться принципа «нет никого, кроме него» и двигаться вперед. После 49 врат святости он встает на пороге 50-х врат скверны. Оказывается, перед опасностью полного отрыва от цели и от пути к слиянию. Тогда из последних сил он взывает о помощи и удостаивается тем самым подъема над своим эгоизмом, выхода из Египта. Но и этого недостаточно. Теперь он должен работать над соединением всех частей, которые раньше исправлял по очереди. Должен объединить все эти периоды. Говоря иначе, человек стоит у горы Синай. Итак, внутренняя работа выражается также и внешне, в группе. В те времена сыновья Израиля проходили эти состояния и на материальном уровне, помимо духовного. До разрушения храма ветвь и корень были слиты друг с другом. Ну а мы в современную эпоху должны принять все эти вещи, исправить разбиение и вернуться к исправленному состоянию, подобно той самой группе, согласно тем же законам. Тогда мы придем к слиянию и осуществим цель. И в этом смысле мы тоже зовемся сыновьями Авраама, домом Авраама. Из урока на тему «Роль народа Израиля» от 23 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Неоплаченный счет. Даже в обычном ракурсе, не заходя в высокие материи, мы видим, что с еврейским народом есть проблема. Он особенный. Он наделен умом и приносит много нового. В какой-то степени мир обязан ему своим развитием в самых разных областях. За прошедшие тысячелетия народ этот многое дал человечеству. Но вместе с тем отношение к нему совершенно противоположное. Его не благодарят, а наоборот обвиняют, наказывают и подавляют всеми способами. Еврейский народ заложил основы культуры, образования, религий, ввел нравственность уже во времена варварства. Но это не принимается во внимание. И, по всей видимости, тому есть причина. Подсознательно к евреям относятся не так, как к другим народам. И хотя люди ищут этому какие-то реальные оправдания, в действительности все проистекает из внутренней претензии. Они чувствуют что-то против евреев по отдельности и против народа в целом, хотя он так рассеян, что иногда его даже трудно назвать народом. Весь мир пытается разрешить эту загадку. Высказано множество мнений, более или менее верных. Однако именно в науке Каббала мы находим в ясном виде вопрос и ответ по поводу особого отношения к евреям со стороны всех народов. Наука Каббала четко объясняет, чем отличается народ Израиля, в чем его достоинство и в чем его долг перед миром, как он может исправить ситуацию, как может и должен оплатить счет, чтобы восполнить недостающее, прийти к исправлению и зажить правильно. Особенно это актуально в наше время, когда еврейский народ получил обратно свой маленький надел на земле и все-таки не может выстроить правильные условия существования. Здесь кроется еще одна проблема. Ведь народ этот по природе своей хочет поддерживать добрые связи с другими. Он способен сходиться и дружить с любым народом. Он хотел бы стоять в общем ряду и быть даже меньше остальных, лишь бы к нему хорошо относились. Однако все презирают и отвергают его. Невозможно купить за деньги хорошие отношения, и невозможно постоянно защищаться от врагов и ненавистников, когда одна часть мира подступает с претензиями и физическими нападками, а другая оказывает давление иначе, идеологически, политически, лично и так далее. Итак, в мире наблюдаются особые явления, которые изучали философы, политики, писатели и многие другие. Однако никто не понимает сути дела, поскольку корень этого явления всегда был скрыт. Антисемиты крупного масштаба, такие как Генри Форд, сумели в какой-то степени добраться до причины своих чувств. Они вели поиск, пытаясь уравновесить ощущения разумом, понять, откуда проистекает их неистовая ненависть, изучить себя и найти источник этого особого свойства. И тогда, помимо отрицательного отношения, они находили также немало верных и позитивных вещей в народе Израиля. Однако это не исправляло их. Они должны понимать, даже раскрывая людям истинную причину дурного отношения, они не исправляют мир. Они должны выполнить в мире определенные действия, чтобы исправить его отношения. И наоборот, не исправляя себя, они сами порождают ненависть и антисемитизм. А потому нечего винить мир. Все дело только в их отставании от графика исправлений. Из урока на тему «Роль народа Израиля» 23 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Праздник комплиментов. Мнение. Д. Шрейбер, профессор, психиатр, руководитель медицинского центра Университета Питтсбурга. Я люблю комплименты. Люблю слушать их в свой адрес и говорить сам. Жизнь коротка, и не стоит пренебрегать любой возможностью доставить удовольствие друг другу. Но как часто мы стесняемся говорить комплименты и еще большую неловкость испытываем, принимая их. К счастью, есть те, кто умеет принимать похвалу. Комплимент всегда должен быть маленьким праздником, который мы отмечаем вместе. Но для этого нужно приоткрыть свою защиту, не бояться стать чуть уязвимее. Ведь человек, который рассказывает мне обо мне самом, становится мне ближе. Реплика. Доброе внешнее отношение, вопреки внутреннему нежеланию, отторжению, даже неприязни, является основой перевоспитания человека по принципу воздействия окружения на человека и по принципу привычка вторая натура. Смотри «Интегральное воспитание», статьи о группе Рабаша.
Радиоверсия.
Социальная напряженность. Мнение. С. Якобсен, главный экономист Саксо Банк. Забастовки на улицах Греции, Португалии и Испании стали национальной проблемой для многих стран. Одно поколение молодых уже потеряно, что непременно отразится на показателях производительности, инноваций и мировоззрения. Дальше нас ждет одно из двух – радикализация, фашизм и коммунизм. Если политики проигнорируют потребность в переменах, избиратели кинутся в крайности – к радикально левым или радикально правым политическим течениям. Пришло время перемен. Но чтобы возникла потребность в переменах, нужен серьезный кризис. Реплика. Но можно вызвать необходимую потребность в переменах не страданиями, не кризисом, а увеличением осознания необходимости перемен еще задолго до того, как они проявляются в действии. По правилу «умный видит заранее». К этому призывает наука Каббала, предлагая методику изменения человека и общества задолго до того, как природа страданиями вынудит нас к этому.
Радиоверсия.
Посткризисное развитие экономики. Мнение. В суете кризиса проблемы выживания затмевают перспективу завтрашнего дня. Однако каким будет мир после кризиса? Какой будет экономика? Ясно, что мир уже не будет, как прежде. Болезненные перемены уже ощущаются. Снежный ком обвалов и банкротств набирает скорость. Еще не вступили в падение Китай и арабский мир. Еще не истрачены триллионы напечатанных долларов. Рынок уже содрогает предсмертные судороги. Эксперты ничего не понимают в происходящем, но поскольку говорить что-то надо, бормочут монетаристские мантры. Часть экономистов в панике ринулись в возрождение марксизма. Шарахание от либерализации всей экономики к регулированию всей экономики – это ничем не оправданные крайности. Мировое разделение труда и специализация производства достигли самого высокого уровня. Конкурируют уже не отдельные хозяйствующие субъекты, а целые государства. Тотальное регулирование рынка бессмысленно. Даже при использовании самых мощных средств вычислительной техники нереально создать модель единого мирового рынка. Поэтому необходимо идти противоположным путем – децентрализовать производство на основе антимонопольного законодательства. Пищевая и фармацевтическая промышленности должны быть децентрализованы, чтобы выпадение одного из поставщиков не вызвало коллапса. Каждая страна должна обеспечивать свои потребности в продуктах питания и лекарствах в рамках потребительской корзины внутренним производством. Реплика. Если природа толкает нас к всеобщей мировой интеграции, устремляясь против ее развития, мы устремляемся к собственной гибели. Необходимо понять, что мы под природой, не мы, а она диктует нам законы нашего развития. Необходимо в первую очередь знание этих законов, а затем уже принятие в соответствии с ними решений, вернее последовательности их реализации. Об этом говорит наука Каббала и ее раздел «Интегральное воспитание».
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.